Добрый день, говорит Радио Свобода, показывает телеканал «Настоящее время». В эфире программа «Археология». В студии Сергей Медведев. Реальный срок – 4 года. Крупнейший допинговый скандал в мировой истории продолжается. 9 декабря 2019 года исполком ВАДА Всемирного антидопингового агентства отстранил сборную России от двух грядущих Олимпиад и от участия в крупнейших международных соревнованиях. Что этот бан означает для будущего российского спорта? Возможно ли вообще искоренить государственную систему допинга в России? И возможно ли вообще в мире чистый спорт высших достижений без допинга? Подробности в сюжете нашего корреспондента Антона Сергиенко.
Исполнительный комитет Всемирного антидопингового агентства единогласно поддержал санкции против России, а именно отстранил Россию на 4 года за допинг. Решение ВАДА означает, что теперь российские спортсмены не смогут выступать под национальным флагом на Олимпийских играх 2020 и 2022 года, а также на чемпионате мира по футболу в 2022 году. Более того, Россия может потерять право провести уже запланированные чемпионаты мира по волейболу, пляжному футболу, водным видам спорта и хоккею. Под вопросом и Универсиада 2023 года в Екатеринбурге. Из Всемирного допингового агентства в РУСАДА передано около 15 дел, а на покрытие расходов, потраченных на расследование российского дела, нужно будет выплатить около 5 миллионов долларов. Таким образом, общая сумма за годы допингового кризиса составит порядка 20 миллионов. Скандал разразился после того, как ВАДА потребовала от России базу данных Московской антидопинговой лаборатории. Комиссия, изучавшая архив допинг-контроля спортсменов за 2012-2015 годы, пришла к выводу, что в него вносились изменения. Перед передачей данных Московскую допинг-лабораторию контролировал Следственный комитет. Именно в это время, по версии комиссии ВАДА, и вносились изменения. По мнению экспертов, нынешняя ситуация – это результат действий российских спортивных властей, мотивы которых так и остались неясны. Это уже не первый случай подмены проб российских спортсменов. Первый раз это произошло в 2017 году и обернулось серьезными санкциями. В 2018 году Москва признала наличие допинговой проблемы и разрешила спортсменам отправиться на Олимпиаду в Пхёнчхан под нейтральным флагом. Кто исполнитель и кто заказчик? И какая вероятность, что последний скандал и бан изменит систему допинга в российском спорте? И смогут ли выучить этот очередной урок спортсмены, тренеры и чиновники?
Обсуждаем это с нашими сегодняшними гостями. Это спортивный журналист, сайт Матч ТВ Евгений Дзичковский. Добрый день, Евгений. И журналист, спортивный журналист Андрей Кондрашов. Добрый день, Андрей.
Приветствую.
Насколько действительно катастрофично это решение ВАДА для России? Ведь, собственно, две Олимпиады, по большому счету, уже так в половинном составе пропустили. И Рио, и Пхёнчхан.
Ну, это сродни, наверное, вот бойкоту 84-го года и 80-го. Ну вот, это большой урон. Другое дело, мы говорим, когда о России, да, мы должны понимать и делить четко Россию на болельщиков, спортсменов и, собственно, государственную часть. Вот этот удар нанесен как раз точечно по государственной части, потому что там разобрались, как они думают, где, в общем, эпицентр проблем, и туда выстрелили.
То есть это и запрет российским чиновникам приезжать на соревнования, быть на трибунах и так далее.
Я бы не стал сравнивать с той самой Олимпиадой, потому что все-таки там были иные причины и другие последствия, иные мотивы. Здесь все-таки, на мой взгляд, это первый в истории такой, не то что громкий, а просто какой-то громогласный скандал. Это настоящая катастрофа, это национальный позор. Это не мои оценки, со мной согласны, или я согласен с гораздо более, если хотите, известными экспертами.
Вячеслав Фетисов не стесняется в выражениях.
Абсолютно верно. Тот же двукратный олимпийский чемпион Денис Панкратов. Ну, в общем, этот список можно продолжить. Хотя они не в большинстве.
Насколько сильно это реально ударит по спортсменам? Он скажет, ну, поедет в нейтральном статусе та же Лацискения, она свои медали брала в нейтральном статусе, олимпийский атлет из России.
Я бы даже сказал, что некоторые спортсмены могут и выиграть. От этого вспомним опыт Пхёнчханской Олимпиады, как раскрылись наши молодые лыжники. Прекрасно выступили, несмотря на то, что вроде бы костяк и основные силы туда поехать не смогли. Разве плохо выступили наши хоккеисты? А разве были не удивлены фигуристы, да и в отдельных дисциплинах фристайла, сноуборда в Пхёнчхане также показали себя и набрали кучу медалей другие спортсмены. Но по большому счету, конечно, это большой удар по отечественному спорту, и от него мы в России будем отходить очень-очень долго.
Что интересно, что высшая государственная власть молчит. Вот сейчас как бы я ожидал такого мощного отпора пропагандистского, что опять Запад травит Россию, это политическое решение. Но только несколько штатных пропагандистов об этом говорят. Но в целом я вижу, как и после доклада Макларена, такое в целом молчаливое приятие всего этого.
Не, ну власть не то, что молчит. Власть, во-первых, ждет 19 числа, завтрашнего дня, когда будет принято решение попечительского совета РУСАДА. Потому что технически пострадавшей стороной является РУСАДА. И попечительский совет, состоящий из больших людей, должен принять решение об ответных мерах. Будет ли подана апелляция и так далее. Которая, соответственно, затянет еще на полгода. И мы пропустим еще несколько крупных турниров. Это раз. Во-вторых, если воспринимать слова президента УКР Станислава Позднякова как власть, то он сказал, о нейтральном статусе речи идти не может. Поэтому, когда мы говорим, что спортсмены все-таки поют под нейтральным статусом, ну, наверное, не так все просто. Наверное, они поедут, но платить за них не будут. Я Слава Позднякова трактую так.
А пхенчане платили?
Да. Там была делегация, были официальные лица, было полностью обеспечение медицинское и так далее.
То есть, может быть так, что Россия более со своей стороны включится в этот бойкот олимпийского движения?
Нет. Ну, почему? Спортсменам нельзя запретить заявляться и выступать.
Но лишив их поддержки.
Ну, есть вот краудфандинг, когда дауншифтинг и все прочее. Знаете, как саночница английская собирала в баночку в баре, значит, на выступление свое английское правительство не платило за нее. И она тем не менее поехала. Но есть еще и вариант исхода в другие национальной сборной.
В этом контексте очень интересная деталь, на мой взгляд. На Олимпиаде в Пхенчхане, когда мы выступали под нейтральным флагом, в названии команды все-таки фигурировало слово «Россия». Олимпийские атлеты, спортсмены России. Я убежден, судя по настроению наших врагов, которые...
Наших так называемых партнеров.
Да, совершенно верно. Такого не будет на тех олимпиадах, где нам будет позволено выступить под нейтральным статусом.
То есть все сейчас это еще открытый вопрос и по Токио, и по Пекину.
Ну, во-первых, решение еще не вступило в силу.
Да.
Для этого нужно подождать, будет ли наша апелляция в арбитражный суд международный. И не исключено, что наше участие под нейтральным статусом будет продлено не на ближайшие две Олимпиады, два Олимпийских игр, а на следующие, если вдруг затянется вот эта тяжба в международном арбитраже.
Потому что решение вступит в силу только после того, как пройдет арбитражный процесс. Эти четыре года будут отсчитываться.
Я думаю, решений на самом деле будет несколько, потому что даты могут федерации, наверное, определять сами, руководствуясь своими календарями и так далее.
А есть хоть какое-то представление, кто стоит за этой подчисткой базы данных РУСАДА? Я думаю, что нашим зрителям, может быть, тем, кто не до конца в теме, хотя уже в последние недели, я думаю, все так или иначе могли понять, в чем суть проблемы. Потому что сейчас главное обвинение России даже не в допинге. Это тогда то прошлое после Сочи было в связи с докладом Макларена. А сейчас обвинение в том, что база данных РУСАДА, Российского антидопингового агентства, которую Россия по, так сказать, сделке с международными антидопинговыми агентствами должна была передать в ВАДА, оказалась подчищенной и фальсифицированной, с явными следами изъятия файлов отдельных спортсменов. И вот это-то возмутило Запад, и за это сейчас Россия получила бан на 4 года. Так вот, есть ли понимание, кто за этим может стоять, и каких спортсменов, собственно, выгораживали, чьи файлы вычищали?
Да, можно сказать, есть. И для этого нужно обратиться к открытым источникам, к совсем недавно опубликованному докладу, на основании которых эти санкции были приняты. Причем, хочу подчеркнуть, приняты единогласно на исполкоме ВАДовском. Этот, правда, он пока не переведен на русский, но это, в общем, не так страшно. Хотя
он
там весьма специфический язык,
айтишный, да.
Конечно же. Ну, там, конечно, чаще всего фигурируют фамилии нынешних руководителей лабораторий. лаборатории антидопинговой российской. Хотя, честно говоря, читается просто как детектив, потому что там подробно, пошагово, когда, какие файлы были стерты, уничтожены, в какое время были они переписаны. Ну, в общем, это стоит...
Ну, подождите, но там что, имя Ганнуса упоминается? Он же, по-моему, во всей этой истории как раз он первый стал...
В этом докладе...
То, что называется whistleblower, он первый забил тревогу.
В этом докладе фамилия Ганнуса
я не встретил. Потому что я слышал, что там вот это имя этого Евгения Мочалов, какой-то малознакомый, малоизвестный системный администратор, его же могут сделать крайник, который, кстати, пропал. Которую они могут найти.
Давайте вспомним прошлые новогодние праздники и фразу, которая просто царапнула ухо неравнодушного человека, когда пресс-секретарь президента сказал, глава РУСАДА не в курсе деталей передачи базы. Вот. Я спрашивал самого Ганнуса об этом, вот как, не покоробило ли это его, он сказал, в общем, конечно. Но как может быть ответственная организация РУСАДА быть не в курсе деталей передачи базы ВАДА? Ну, конечно, она должна быть в курсе. Так что Ганнус здесь не при чем, а на вопрос, кто виноват, вот мы можем с вами втроем здесь сколько угодно рассуждать, но есть же и официальные процедуры, да, есть пострадавшая сторона, РУСАДА. Почему она не подаст в суд на тех, в чьих руках находилась база в момент внесения права?
Следственный комитет.
Совершенно верно. Вот это арбитражное дело, абсолютно политически не окрашенное в нормальной стране. Пусть они подадут в суд, пусть суд разберется, каким образом. Вот следственный, он отвечал за этот кусок информации, Следственный комитет. Там обнаружилось, завелся прочек.
А что вообще, кстати, с расследованием Следственного комитета по допингу, которое было начато в 2016 году?
По-моему, никому это не известно. Хотя какие-то общие слова когда-то звучали, когда вот такие вопросы иногда всплывали в основном в средствах массовой информации. Но никаких подробностей, конкретностей никто не знает, не слышал. Да, и, по-моему, обстоятельно так по-настоящему не разбирался.
Насколько я помню, там не по допингу было открыто дело, а против Родченкова.
А, это Родченковское
дело. Да, Россия против Родченкова. Следствие постановило, что Родченков виновен, и объявило его в розыск.
Народный розыск.
Да, да, да.
Родченков сейчас в связи с последним скандалом появлялся. Его же в том числе обвиняли, что он якобы удаленно эту базу почищал, которая была-то за семью паролями, за семью печатями в Следственном комитете.
Уже доказали, что этого технически не могло быть сделано, во-первых. Во-вторых, не было удаленного доступа. Во-вторых, да, он кому-то что-то в личке написал, где-то это выплыло, как его комментарий, но он прячется, там сидит.
Он жив хотя бы.
Говорят,
да.
В иностранной прессе где-то появлялись его какие-то отклики на это дело. Наверное, да, можно предполагать, что...
Что произойдет с международными соревнованиями в России? Сейчас вроде даже был под вопросом этап Формулы-1 в Сочи.
Ну, если ФИА член МОК, она обязана принять его решение.
Я только что вернулся, буквально недели не прошло, с этапа Кубка мира по сноуборду, который проходил под Магнитогорском, в горнолыжном центре Магнитогорского металлургического комбината. Первый раз, кстати, проходил в этих местах. И представители Международной лыжной федерации после этого сказали, мы хотим с вами заключить договор лет на 5 еще, вот, чтобы проводить этапы Кубки мира. Действительно, они были проведены хорошо, действительно, мы умеем проводить соревнования. Кстати, совсем неожиданно в том же сноуборде появился вот уже с сформированным календарем на этот сезон еще один дополнительный этап в Москве. Это подтверждение того, что действительно...
Это на искусственной рампе, да, вот этой, да, в Крылатском.
Да. Вот. То есть, что касается этапов Кубка мира по разным видам спорта, едва ли будут какие-то изменения. А вот...
Но Кубок мира – это не входит в крупнейшие международные соревнования, в отличие от чемпионата мира.
Да, по той терминологии, которую используют официальные спортивные международные...
Not major event.
Да. То есть речь идет только о чемпионатах мира, которые запрещено проводить
Олимпиада.
В России. Олимпиады и чемпионаты мира.
Чемпионаты мира, по-моему, тоже не входят в этот ранг.
А Универсиада Екатеринбургская?
Нет.
Входят. Университеты входят в этот список. В этом списке сейчас без малого два десятка чемпионатов. Вот помимо уже названных в сюжете, это шахматная Олимпиада еще, это чемпионат мира по женскому хоккею в 2021 году.
А шахматы входят в МОК?
Они хотят туда войти. Это борьба, чемпионат мира. И плюс еще заявки на большие чемпионаты, как по фристайлу, сноуборду в 2025 году, а по санкциям мы будем лишены этого права.
То есть даже это под заявочная кампания тоже
попадает. То есть это не менее двух десятков крупнейших вот этих титульных статусных чемпионатов.
Причем цикл выходит за пределы этих 4 лет, потому что это фактически там лет на 8, да, Россия выбывает из так, хостинга.
У нас были амбиции еще претендовать на Олимпийские игры 32-го года, но эти санкции закрывают нам такую возможность.
К счастью.
Летние.
Да.
Летние Олимпиады. В этом отношении, конечно, это большое... Болельщики несут еще большой-большой ущерб, большой урон в связи со всей этой...
Ой, я не на всех международных соревнованиях, но, опять-таки, ранга этапов Кубка мира, чемпионата мира у нас давно не проводились. Ну, не беру там очень популярный биатлон, зимние виды спорта, ну, например, те же лыжные гонки, чтобы они собирали большое количество болельщиков на месте проведения соревнования. Телеаудитория – это совсем другая аудитория. Ну, безусловно, отсутствие больших соревнований влияет со знаком минус на развитие вида спорта.
Но все-таки, подводя итог, это нанесет критический ущерб российскому спорту? Или как-то переварят, как и с прошлым олимпийским циклом, в индивидуальном качестве, найдут какие-то спонсорские контракты, а болельщики, в общем, и не заметят?
Нет, отсутствие соревнований у нас в стране ущерба российскому спорту не нанесет. Отстранение спортсменов нанесет. Отсутствие соревнований нет. И потом, что значит ущерб? Болельщики теряют зрелище, но получают хлеб потенциально. Да? Деньги, которые не будут потрачены на организацию соревнований, они, по идее, вернутся к болельщикам в виде дорог, по идее.
По идее.
Да, дорог, значит, почты нормально работают, ну и всего государства. По идее, еще раз говорю. Ущерб? Ну что, какой ущерб? Да нет. Ну, чемпионат мира по футболу, да. Мы помним этот праздник, он тоже был пышно организован и тоже на наши общие деньги, но эффект от него был просто оглушительным. И действительно, там, если рассматривать каждое крупное спортивное событие как повышающее статус государства, то вот чемпионат мира...
Ну, с точки зрения мягкой силы, так называемой, это,
так конечно, же, как да. Олимпиада в Пекине, тогда в Китае влюбила по полземного шара, так же, как чемпионат мира в России.
Ну, а если в этом контексте вспомнить Олимпиаду в Сочи, тоже с каким, с каким шикарством, с каким фидбэком мы ее провели, оказалось, через спустя сколько, 5 лет?
Да, это...
Оказалось сказать, еще тогда, потому что...
Это вот яблоко там, оказалось абсолютно червивым.
Я был в Сочи, и все время вот здесь в каком-то дальнем полушарии, значит, сидела мысль одна, вот когда смотрел на все это великолепие, на аккуратных волонтеров в чине в определенном и так далее, все не давало покоя. Слушайте, ну кто-то посчитал, дорога от Адлера до Красной Поляны новая, она обошлась в стоимость, как если бы эту дорогу выстелить красный сантиметром черной икры.
Да, сантиметром черной
вот
икры.
Вот это не давало покоя.
Это 10 миллиардов долларов.
Ну,
это фантастическое, на 50 километров. Да. Я помню эти цифры, это фантастическое. 50 километров, 10 миллиардов долларов, при том, что Китай за 3,5 миллиарда построил 2000-километровую дорогу, из железную дорогу из Пекина в Лхасу, которая вообще это уровень космос. Она там на 4000-метровой высоте проходит, вакуумные вагоны, сотни мостов и так далее. И 50 километров вот этой Сочи, до трассы сочинской до Красной Поляны.
Наконец вроде бы отпустила уже. Да бог с ним, уже не вернешь, да? Ну, хоть праздник остался.
Зато какие там триатлонные старты проводятся.
А теперь ковид, Андрей, и праздник поворачивается тыльность.
Про Сочи еще буквально полминуты. Ну, по официальным МОКовским отчетам ее стоимость обошла организаторам 22, по-моему, миллиарда долларов. Но в докладе Бориса Немцова эта цифра больше, чем в 2 раза фигурировала. Я хочу отметить другое. Вот когда вот эта даже официальная цифра 22 миллиарда появилась в отчете Международного олимпийского комитета, все, кто к этому моменту хотел проводить летние или зимние виды спорта, свои заявки, не все, почти все, сняли. А там были представители Германии, там, европейских многих стран. И вот как раз именно к этому времени относится вот настоящий кризис олимпийского движения, после чего Бах принял программу «Реформ 2020», так называемой. Там много было изменений, в том числе и послаблений по части финансовых затрат. То есть Сочинская Олимпиада такую планку подняла, что после этого все, кто какие-то иллюзии питал по поводу интереса проведению игр, тут же отказался.
Продолжаем наш разговор о допинговом скандале, который сотрясает российский спорт, российское общество, но, кажется, не российский правящий класс, учитывая, что на фоне всех громких разоблачений Колобков получает орден Александра Невского. О том, как допинг влияет на нынешнее состояние дел в российском спорте, рассказывает Игорь Робинер, писатель, в разговоре с нашим корреспондентом Антоном Сергеенко.
Ну, во-первых, хочу сказать, что то, что произошло, к этому все шло. Все выглядит совершенно закономерным, читаемым заранее. То есть те, кто удивляется столь жесткому решению исполкома ВАДы, те, видимо, совсем пребывали в какой-то параллельной реальности или слушали наших чиновников, которые пытались сделать вид, что ничего не происходит. Хотя, в принципе, все было совершенно понятно. Не надо думать, что если ты пытаешься в последний момент лихорадочно подделать базу данных, удалить оттуда кучу сведений, то, в общем-то, все такие лохи, что этого не просекут и не поймут, тем более, что это, в общем-то, у России это уже рецидив, и за нами следили не то, что внимательно, а сверхвнимательно. И я хотел бы высказать уважение к главе РУСАДА Юрию Ганусу, который, в общем-то, не побоялся вслух сказать после решения исполкома ВАДА, что действительно Россия передала неаутентичную базу данных в Московской антидопинговой лаборатории, что, в общем-то, и так всем было понятно, но когда столь, в общем-то, ну, ответственное официальное лицо озвучивает подобные вещи, это, что называется, я не понимаю, после этого какие вообще могут быть вопросы, а если эти вопросы есть, то, ну, не знаю, у этих людей мозги, видимо, до такой степени уже выполощены вообще, ну, описать это невозможно. Значит, есть несколько, наверное, людей среди, так сказать, ну, в общем-то, можно сказать, важных фигур отечественного спорта, кто не побоялся назвать вещи своими именами. И опять же хочется отдать должное Вячеславу Фетисову, Александру Тихонову. В общем-то, они все признали то, что есть на самом деле. Но мы ничему не учимся абсолютно. И так как пару лет назад наши государственные органы награждали орденом Виктора Чогина, уже когда человек 10 или 12 было его воспитанников из Мордовской школы ходьбы поймано на допинге, так, значит, сейчас мы награждаем орденом Александра Невского министра спорта Павла Колобкова. То есть, ну, никто ничему не учится абсолютно. Потом, конечно, меня еще совершеннейшим образом потрясло, как, что прямо вот в разгар, вот буквально накануне заседания исполкома ВАДА презентуется в Доме кино фильм «Восхождение» про Данила Лысенко, собственно, с историей, с которым, в общем-то, ну, начался новый круг ада для российской легкой атлетики, когда человек три раза не являлся на допинг-контроль. Далее была при помощи руководства ВФЛА и господина Шляхтина, в общем-то, сфабрикована справка липовая, что очень легко было доказано. Ну, я говорю, ну просто ну, это какой-то такой вопиющий дилетантизм. Об этом даже ну, говорить, там, это смех сквозь слезы какой-то. И во всей этой истории, соответственно, говорить о том, что у нас есть какие-то у нашего спорта есть какие-то хорошие перспективы, в общем-то, отделаться от четырехлетнего наказания, наверное, нужно быть, ну, достаточно слишком уж через розовые очки на мир смотреть.
Писатель Игорь Робинер в разговоре с нашим корреспондентом Антоном Сергеенко. В самом деле, вообще, может ли российский спорт чему-то научиться после этой истории? Потому что после Сочи, похоже, никаких выводов не было сделано. Я вот сейчас вспомню историю, которая меня потрясла в начале. Ну, не то, что потрясла, но она была настолько явной и очевидной. В начале 2018 года чемпионат России по легкой атлетике в зале.
И, по-моему, дистанция была там 400 метров с барьерами, и, так сказать, готовятся люди к старту, уже занимают стартовые коридоры, колодки, и в это время проходит слух, что приехали допинговые комиссары, комиссары РУСАДА. И в течение минуты на стартовой дорожке было 2 человека из 8. То есть 6 моментально просто исчезли, потому что
хорошая понимали,
да, что будет, да. И это было, я помню, в газете «Коммерсант» была фотография вот этих вот, так сказать, вот этого забега, когда 8 дорожек и бегут 2 девушки по 8 дорожкам. Это был финал чемпионата России по легкой атлетике. Вот. И это все, так сказать, говорило о том, как относится... Это на фоне вот этих страшных разоблачений, скандалов, доклада Макларена, там, разоблачения Родченкова, фильма «Икар» и так далее. Ну так вот, после этого случая, что опять не научится, Андрей?
Мы все время говорим, я буквально одну очень важную, на мой взгляд, очень важную ремарку хочу сделать. Мы говорим о санкции против российского спорта. Я хотел бы уточнить, что санкции вот звучат несколько иначе. Во-первых, санкции против официальных лиц правительства России и представителей власти Российской Федерации, которым запрещено участвовать в международных федерациях, которым запрещено будет посещать Олимпийские игры, чемпионаты мира, как и руководителям Олимпийского комитета России. Вот против кого в первую очередь эти санкции. Те спортсмены, которые не имеют так называемой допинговой истории, как участвовали в соревнованиях, так и будут. А что касается вопроса по поводу научиться или нет, ну, если не научиться, то нам в этом проекте под названием «Олимпийское движение» делать нечего. Кстати, оно ведь существовало до появления нашего Советского Союза в 1952 году, больше 50 лет Олимпийское движение.
Со времен Кобертена, да.
Совершенно верно. И уж коль скоро мы решили играть в эту игру, то, естественно, нам нужно соблюдать строго те правила, которые для всего мира.
Евгений, ваше мнение.
Я могу сказать, что, во-первых, это здорово, что спортсмены побежали со стартовых колодок, потому что раньше при появлении РУСАДА никто никуда не убегал. Все продолжали соревноваться, делать вид, что чистые,
а
РУСАДА продолжала делать вид, что оно, значит, контролирует, во-первых. Во-вторых, учит не учитель и даже не учебник, учит система. Если у нас тренеры получают гранты в зависимости от результата, если у нас одна область, соревнуясь с другой, имеет преференции финансовые для конкретных должностных лиц, чиновников и так далее, то система будет и дальше потворствовать допингу. Корни материальные. Корни в том, что в биатлоне это было, детские соревнования. Я знаю это через личные источники, это не служебная информация. Девочка на голову всех сильнее. Она выходит на старт, поехали из Московской Федерации, поехали куда-то в провинцию. Она выходит на старт, и тренер ей говорит: побежишь на этой паре лыж. Она говорит: у меня же свои есть. Нет, вот эти откатанные, хорошие, побежишь на ней. Она становится и понимает, что лыжи не едут. Вот. Она, ну, поскольку она на голову сильнее, она, значит, там вспахивает эту лыжню и финиширует первой. Хочет спросить тренера, открывает протокол и видит, что в протоколе она все равно вторая. То есть, ну вот пока это у нас, это тоже допинг, только он вот ручкой и бумагой. И это система, которая потворствует государству, по крайней мере, такому, как у нас сейчас.
Уже рисует протокол.
Нужно,
если нарисовали справку Лысенко, то рисует и протокол.
Нужно быстрее оставлять это все на саморегуляцию, на нормальные механизмы, которые подчинялись бы нормальному РУСАДА, а оно нормальному ВАДА и так далее.
Вот а это возможно, потому что, как я понимаю, вот я абсолютно согласен с Евгением, в том, что проблема вообще в том, что спорт является частью огромной государственной машины раздачи средств. Да, у нас, давайте уже совсем выйдем на уровень политэкономии, у нас ресурсное государство, которое, так сказать, нефтяные доходы распределяет согласно вот государственным стратегическим приоритетам. Одним из приоритетов является спорт, который спускается вниз. Есть там зоны, есть федерации, есть там, сказать, ведомственные соревнования, да? И так далее. И вот все эти команды, федерации, в зависимости от своих результатов, получают государственные средства. И, соответственно, у всех есть стимул для того, чтобы добиться любой ценой наивысших результатов. И тут же появляется допинг. Вот возможно ли эту систему изменить?
Может быть, вот я, кстати, вижу в санкциях в перспективе еще и позитивный момент. Может быть, мы сможем отказаться от этого фетиша под названием Олимпийские игры, вот, который себе установили в 50-х годах прошлого века. Ведь Олимпийские игры – это не самые сильные, не самые конкурентные с точки зрения спортивной состязания. Чемпионаты мира куда как более состязательнее, конкурентнее. А уж если сравнивать там некоторых видов спорта с Олимпийскими играми, хоккей, футбол, пожалуйста, очень показательный, там теннис, велогонки, и можно загибать дальше пальцы, то Олимпийские игры никакое сравнение не идет. Ну, мы себе сказали, что вот для нас спортивная икона Олимпийские игры, и действительно мы чествуем, мы не только награждаем, мы пенсии пожизненные, стипендии олимпийским
квартиры,
чемпионам
и так далее. Мерседесы на Васильевском спуске.
Нам проще отказаться от Олимпиад, чем от системы
распределения. Совершенно верно.
Знаете, вот еще пример вспомнил такой. В Махачкале такое было в Нижнем Новгороде. С футбола, как ни странно, пример. Там два клуба претендовали на грант очередной, на следующий сезон. Им губернаторы, которые не очень хорошо разбирались в футболе, сказали, кто выше место займет, того и тапки. Вот. Ну, вот какова вероятность, что при такой системе распределения в этой связке будет честное судейство, как думаете? Ну, на нулевая практически. Ну, понятно, что все будут биться за деньги и любой ценой. А уберите вот этот кусок сала, и синицы перестанут друг друга клевать. А, возможно, посоревнуются честно. За спорт.
Еще одна особенность Олимпийских игр в Хартии, которые мы апеллируем, и наши власти тоже апеллируют, написано, что это соревнование спортсменов, среди спортсменов.
Да?
Но мы почему-то считаем, что это битва стран. Появился некогда неофициальный командный зачет. Ну, понятно, когда он появился, когда у нас не хватало там золотых медалей, и надо было подсчитывать места третьи, вторые, четвертые и так далее. Но ну, вот для истинного болельщика, как мне кажется, все-таки интересно спортивное действо. Если я не ошибаюсь, на том же, на наших российских каналах очень высокие телевизионные рейтинги английской профессиональной футбольной лиги, итальянский футбол, по-моему, выше рейтинги, чем российского футбола. Почему? Да потому что там качественный
действие. Да. Ну, не зря американская футбольная лига, там существуют лимиты по зарплатам, и сами бюджеты клубов и зарплаты распределяет лига. Вот, к ней стекается, она распределяет...
Футбольная, как футбол вы имеете в виду, который
ну,
сокер,
да,
американский футбол.
Да. И кто-то будет кричать «Уравниловка», а лига ответит, это повышение конкурентности и соревновательности.
Ну да, то есть фактически надо поставить пределы и государственным амбициям, и зарплатам, и просто спустить спорт обратно на такой более, ну не любительский уровень, да, но убрать вот эту вот гипермотивацию материальную, стимулирование, чтобы вернуть дух спортивный, дух фейерплей, дух соревнований. А у любителей, Андрей, вот у любителей тоже используется допинг на любительских чемпионатах мира, на российских любительских стартах?
Хороший вопрос. Спасибо за него, потому что совсем недавно я прочитал об одном дисквалифицированном любителе, 90-летнем американском велосипедисте, у которого USADA, то есть американское антидопинговое агентство, уличило в употреблении допинга. И лишило его звания чемпиона мира в своей возрастной категории. Это не единственный случай, далеко. Да, есть, и еще раз хочу внимание обратить на то, что американское антидопинговое агентство, которое в свое время поймало долго, очень долго следило, как говорят, посло Лэнса Армстронга, да. И в конце концов лишило его всех титулов. Вот оно действует очень эффективно. Даже на уровне любителей.
Знаете, одна моя коллега проводила опрос в биатлонном пресс-центре на одном из этапов Кубка мира, опрашивала иностранцев. Человек 10 опросила. Вопрос был один. Променяете ли вы 5 лет жизни на золотую олимпийскую медаль? Половина сказали да.
В нашей стране?
Нет, иностранцы.
Иностранцы?
Да, половину сказали да, половину нет. То есть сама мотивация выступить лучше, отдав за это часть жизни, уколовшись, подобрав не знаю, золотой перстень, который явно кому-то принадлежит, но половина подберет, половина нет. Люди одинаковы везде.
И очень интересно, какова была выборка? Каков возраст, каков там социальный статус тех опрашиваемых?
Я не помню, естественно, фамилии. Да.
Я соглашусь с Евгением, что мотивации везде одинаковые, но, как бы, что называется, motive and opportunity, да, мотивация и возможность. Но в российской допинговой системе к этим мотивациям добавляется еще и возможность и, так сказать, обещание государственного прикрытия, если тебя поймают. Потому что мотивация, вот я читал, был же допинговый скандал в Зейфельде, да, на чемпионате мира. Очень интересная Sport Express, шведская газета, интервью брала у австрийца вот этого молодого, который попался. Это знаменитая фотография, когда впервые в мире буквально вошли к нему в комнату, чувак сидит с иглой в вене, с переливанием крови, гемотрансфузии, обратно свою кровь переливает заранее заготовленную. Вот, и вот я читаю его интервью, понимаю, он говорит, да, я понимаю, что мне как бы ничего не светило, вот русские и норвежцы сильнее, а мне эритропоэтин это 10 секунд на 40 секунд на десятки, это очень много, вот на 10 километров. И вот я хотел на домашнем чемпионате выступить у себя в Зейфельде.
Да, но он это сделал, он рискнул, он проиграл, и он несет за это ответственность. У нас кто-то что-то сделал, рискнул, проиграл, и ответственность либо никто не несет, либо она распадается на спортсмена.
Не так давно у нас введена уголовная ответственность за использование допинга, за его распространение, но мне неизвестно ни одного наказанного по этим статьям.
Ему, как я понимаю...
Награжденный есть.
Интересно, а по какой статье? Мошенничество, потому что вот этому австрийцу ему может, если все будет доказанный умысел и так далее, то ему до 5 лет тюрьмы грозит за мошенничество.
Если бы был первый случай, я бы обязательно влез в этот уголовный кодекс касательно допинга.
Вот это интересно. Да. Уголовная ответственность за допинг, наверное, 159-я статья, если учитывать, что человек получал материальное вознаграждение за свою деятельность, да, и он, так сказать, сфальсифицировал основания, на которых он получил это материальное вознаграждение. Видимо, вот так.
Не, ну, в итальянском законодательстве просто есть допинговая статья, там не мошенничество, а прием, распространение и так далее. И когда Оля Пылева попала в 2006 году на крафедоне, что было, в общем, скорее фармакологическая ошибка, чем реальным допингом, там врачи намутили, то вставал вопрос о ее пребывании в стране. И ей как-то посоветовали быстрее уехать, а потом разберемся. Ее могли просто задержать и не выпустить.
Да, под итальянскую юстицию. Продолжаем наш непростой разговор о допинге в российском спорте, шире в мировом спорте. Но, конечно, все это в привязке к тому небывалому, неслыханному скандалу, который сейчас происходит в связи с российскими атлетами, с российским списком РосАДА, который после Сочи Россия не смогла представить в полном объеме, представила Всемирное антидопинговое агентство сфальсифицированным, за что получила 4-летний бан. Как я сейчас вспоминаю, тогда были стихи, нашу сборную по допингу заподозрили в атлетике. Вот что-то подобное сейчас и происходит в российском спорте. Об этом рассуждает спортивный журналист Борис Богданов в разговоре с нашим корреспондентом Антоном Сергеенко.
Вот с футболистами интересная очень история, конечно, потому что сейчас я думаю, что FIFA напряженно думают, как с этим быть. Поскольку мы пока не видели никаких официальных документов на этот счет, но высказывания слышали о том, что сборная России сможет принимать участие в отборочном турнире чемпионата мира как сборная России, а если она пройдет финальную часть, то участвовать в нем как сборная России она не сможет. Вот такого прецедента еще не было. И теперь, наверное, FIFA действительно напряженно думает, потому что возникает масса юридических и прочих всяких казусов, которые надо как-то решать. Надо придумать название этой команде. Что это будет? Команда нейтральных футболистов какая-то, да? Значит, футбольные статистики сломают себе голову, как с этим быть, потому что они ведут летопись, так сказать, результатов каждой сборной, естественно, каждого клуба в мире. И что делать с этой командой? Писать ее результаты сборной России не получится, потому что будет расхождение с официальной статистикой FIFA. Выдумывать какую-то отдельную команду, которая просуществует несколько недель, а потом опять, так сказать, исчезнет, ну, тоже странно, да? И есть рейтинг FIFA, да, есть рейтинг FIFA, в котором, значит, сборная России, никакой нейтральной команды там нет. Значит, Россия, допустим, попадает в кадр, начинает там играть, куда писать ее результаты, опять непонятно. В общем, у ФИФА здесь много проблем. Я думаю, сейчас они очень недовольны, потому что с чемпионатом мира в Катаре у них и так было много забот и хлопот. И разговоры о коррупции, и необходимость перенести его сроки с лета на зиму, сломав международный календарь, да. И как бы вот все это уже вроде бы решили, и тут, бах, появляется еще одна проблема. Я думаю, что сейчас они крайне этим недовольны, тем более, что они не очень любят ВАДА и, так сказать, немножко всегда отстраненно держались от нее, но выполнять ее решения тоже должны. Поэтому, ну, время, впрочем, у них есть, потому что если Россия действительно будет играть отборочный турнир, то дальше, как говорится, может быть, либо и шаг сдохнет, либо шах отдаст концы, так сказать. То есть, либо Россия вообще не попадет по спортивному принципу на чемпионат мира, и это будет воспринято, я думаю, с большим облегчением ФИФА. Вот. Либо Россия попадет, но это произойдет не скоро, и за это время можно что-то, наверное, придумать. Для меня вообще загадка, честно говоря, мотивы, вот, которыми руководствовались те, кто этим занимался. Ну, мотивы, по которым применялись пробирки, я понимаю. Надо, так сказать, там, заработать очки, заработать медали, там, оградить своих спортсменов. Это я могу понять, чем руководствовались эти люди. А вот чем руководствовались, подменяя какие-то данные в базе данных, которые передавали ВАДА, я, честно говоря, не понимаю, кого-то защитить, но это было сделано очень топорно. И, в общем, в век интернета, в век современных технологий трудно ожидать, что какое-то вмешательство в любую базу данных останется незамеченным.
Спортивный журналист Борис Богданов в разговоре с Антоном Сергиенко. А Кубок и чемпионат Европы по футболу тоже не попадает, да, под крупные международные соревнования,
смотрите,
под квалификацию?
Вот мы не знаем точно рамок вот этого определения major events, вот, но если смотреть формально, FIFA член МОК, УЕФА член FIFA. Все решения обязательны. Но я думаю, будет какое-то отдельное распоряжение, какой-то там норматив и так далее.
А вообще в футболе были крупные допинговые скандалы?
Нет, крупных не было.
Все-таки это больше темы циклических видов.
Отстранения были. Mm-hmm. Если мы помним, в 92-м году сборную Югославии по политическим мотивам, но там было решение ООН, Кофи Аннан принял решение, и он обязал УЕФА не допустить сборную Югославии. Вместо нее допустили датчан, которые выиграли тот чемпионат Европы в итоге.
Зато в футболе крупные коррупционные скандалы.
Футбол, да. Футбол, большие деньги.
Не мелочиться с допингом.
Это, кстати, очень часто говорят в связи с футболом, что абсолютно нет допинг-контроля, скажем, в американском футболе.
Они не члены ни ВАДА, ни ФИФА, ни УЕФА.
Это не так. Там, конечно же, есть свой допинг-контроль, свои нормы, свои правила. Наверное, по сравнению с теми, которые существуют в Международном олимпийском движении, они нам могут показаться и таковыми являются более мягкими. Ну, это правила игры.
Раз мы заговорили об иностранцах, Андрей, вот хотелось бы, чтобы мы поговорили об этом знаменитом мифе: жрут все, а ловят русских. Потому что русских не любят, потому что русских боятся. Вот насчет того, что на допинге все. Вот сейчас мы делаем эту передачу, я прям представляю, как с той стороны сидят такие традиционные российские скептики. Ага, говорят они, вот, а у норвежцев у всех справки астматиков.
И первым делом приводят фамилию Бьёрндален.
Бьёрндален астматик.
Никогда он не был астматиком. Никогда. Я не знаю, откуда берутся эти мифы. То есть, знаю, конечно же. Все тоже терапевтическое исключение касательно многих заболеваний, многих видов травм. Если мы заговорили об астматиках, то же самое, та же самая тема имеет самое непосредственное отношение и к нашим лыжникам. Я не стану сейчас называть фамилии, но они очень громкие, известные, яркие. И среди них есть и действующие спортсмены. И это нормально. Это правило игры. Если есть та самая лазейка, ее так называют некоторые, лазейкой.
Но это закон.
Абсолютно закон.
Пускай, да, есть такие таблицы, где люди с терапевтическими исключениями, да, там очень много американцев, да, там очень много, так сказать, там и норвежцев тех же есть. Но это значит, видимо, что федерации заботятся о своих атлетах и заранее озабачиваются тем, чтобы иметь соответствующие справки.
Знаете, тут есть всего два варианта действий. Либо мы получаем такие же исключения и соревнуемся на общих основаниях, либо мы поднимаем вопрос на космическом уровне и меняем систему. Оспариваем ее, подаем апелляцию, возмущаемся. Мы выбрали, как ни странно, третий путь, который все сидеть в кустах, всех проклинать. И со самим эти справки говорить, не получают.
И говорить, да, что все ненавидят Россию.
Да. Я совсем недавно был на конференции по спортивной медицине, и вот те, кто у нас вот эти самые терапевтические исключения оформляют, просто вот умоляли, просто кричали: ну приходите к нам, не бойтесь, это не страшно, мы вам сделаем. И, кстати, приводили очень интересные сведения за последнее время среди наших отечественных спортсменов, причем самого разного уровня, вот владельцев этих терапевтических исключений становится все больше и больше. И это нормально.
Это российская, мне кажется, привычка бояться действовать по закону. Мы лучше по старинке как-нибудь бочком в обход, ну вот-вот сходили в обход базы данных РУСАДА. Андрей, еще вот такой вопрос. Я смотрю, что книгу принес, да, на историю лыж норвежских, что да, насколько норвежцы смущаются этой темой, насколько они вообще свободно могут говорить о допинге у себя и насколько он распространен, вот так скажем, в главном конкуренте российских лыжников, у главного конкурента, у норвежцев.
Мне эту книжку подарил норвежский журналист. Это история норвежских выступлений на Олимпийских играх. На Олимпийских играх. И одна из последних глав этой книжки посвящена допингу. И, конечно, здесь короткая история появления допинга. Здесь указаны самые такие ключевые, интересные, громкие персоны. Но среди упомянутых здесь есть и последние, ну, герои, так скажем, в кавычках, этих историй. В частности, Сундбю. В частности, Йохаук.
Тереза Йохаук.
Тереза Йохаук. Да, да. Вот такая вот энциклопедия спортивная, такая лыжная энциклопедия Норвегии, ну, которая, наверное, согласитесь, является номер один в спорте, в лыжном спорте. Ну, в общем, видите, они не скрывают.
Ну, можно представить в Норвегии подобную же систему допинга на уровне тренеров, на уровне федерации, на уровне поддержки?
Представить можно, но мне кажется, пока это фактами не подтверждается. Самые громкие имена последних лидеры норвежской национальной сборной наказаны за использование.
Почему Йохауга это было скорее такое непреднамеренное, как вроде бы говорится, через губную вот эту вот.
И тем не менее, призовые у нее были сняты с нее, она вернула деньги, и тем не менее, отбыла некоторый срок и была наказана.
Мы продолжаем наш разговор о допинге, о том, как это происходит в России и в других странах, и о последствиях допингового скандала для нынешнего российского спорта рассуждает спортивный журналист Иван Адаменко.
По сути, это решение ВАДА, то есть как отреагируют международные всякие союзы, федерации, еще непонятно. К примеру, американцы, они вообще не слушают то, что скажет ВАДА. Простой случай. Дисквалификация хоккеиста Кузнецова за запрещенный препарат. Оно действует на матчи сборной и, там, не знаю, чемпионат, ну, КХЛ и прочее. В лиге его пожурили, дали несколько матчей в начале сезона. Он их как бы отсидел, прошел там программу какой-то реабилитации, и все, он играет. Тут все зависит от того, пойдет ли лига на это. То есть где-то Россия весомый игрок, как в хоккее. И, наверное, на всякие чемпионаты мира нам ничего не сделают. Скажет, ребят, ну, вы видите, там легкоатлеты, тяжелоатлеты виноваты. Причем тут хоккеисты? Будем играть под флагом и под все. Тут... А дальше, как обещают руководители федерации, они будут за каждого спортсмена якобы биться. Будет ли это на самом деле? Будут ли они протестовать что-то в КАС? И, ну, пойдут ли до конца, если даже на это деньги? Это же никто не знает. На словах же у нас все, как известно, сильные. А по итогу Пхенчан не поехал, тот же Шипулин, за которого там все якобы стояли горой. Его не пригласили. Почему? Никто не сказал. Он не поехал.
Спортивный журналист Иван Адаменко в разговоре с нашим корреспондентом Антоном Сергеенко. Но в целом, температура по больнице, температура по допинговой больнице. Если посмотреть на то, что происходит с мировым спортом за последние 10-15 лет, учитывая там огромный совершенно резонанс дела Армстронга, да, который имел огромный медийный совершенно, то, что, так сказать, те последствия, которые имел там финский допинговый скандал, ну и, естественно, последние сочинские истории. Спорт очищается? Спорт делается чище? Или просто мы многого не знаем?
Я бы как раз на последней фразе, на последнем определении остановился. Это действительно так, но нельзя, наверное, только ограничиваться исключительно фармакологической темой. Ведь технологии – это тоже допинг. Ну, в таких видах спорта, там, как велосипедный спорт, да сейчас даже если игровые виды спорта возьмите, технологии в экипировке.
Вот сейчас, например, идет большой спорт по поводу кроссовок Nike,
да?
Которые Next%, которые дают 4% прибавки скорости, на которых впервые экипировки. В Чоге выбежал марафон из 2 часов на таком на выставочном забеге.
Та же самая аутогемотрансфузия, которая запрещена сейчас, раньше была вполне доступным, разрешенным и используемым методом во всех национальных командах. То есть все меняется. Я уверен, в нашем быстро очень меняемом мире нынешнем фармакология отойдет на через какое-то время на второй, третий план. Будут другие допинги.
Это вечный Том и Джерри, вот эта вся история. Они будут друг за другом гоняться. Сначала в области таблеток, потом в области комбинезонов, там, генной инженерии и так далее. Но вот я сейчас хотел бы, как ни странно, напасть на ВАДА в одном вопросе. Дисквалифицированы спортсмены те, кто принимал, те, кто был связан с принимающим, те, кто был, возможно, связан с принимающим и так далее. Послушайте, а вот Вольфганг Пихлер у нас работал. Он работал со сборной России. Он не подлежит Рико Гросс. Ольга Почуфарова, которая вот-вот станет словенкой, она тренировалась, она была гонщицей сборной России. Почему эти люди выпадают? Я не очень понимаю. Мне кажется, тут нужна более стройная система и более четкие границы.
Ну и вообще наказание и нынешняя реакция спортивного чиновничества – это то же самое, о чем мы говорили, орден на фоне всей этой истории.
Нет, я именно со стороны международных органов.
А, даже международного наказания.
Ровно международных. Вот Павел Ланцов работает, биатлон-тренер сборной Канады. Он был в нашей системе, был в Союзе СБР состоял. Если мы всех скопом по паспорту дисквалифицируем, давайте разберемся с теми, кто имел реальное отношение к нашему спорту, а не...
Ну, здесь, да, система, потому что велосипедные скандалы, по-моему, они были вот такое, вот когда было дело Фестины, и, так сказать, собственно, все доктора зачищались, все, кто работал с этими докторами.
Велоспорт, профессиональный велоспорт, безусловно, на пике, на передовой и технологической, и фармакологической, и всех это не случайно там появляется вот большое количество нарушителей. Ну, велоспорт всегда оставался в этом смысле самым грязным, хотя самым интересным с точки зрения и болельщика, ну и кого угодно другого.
Да.
Сейчас, мне кажется, вот борьба иногда напоминает, борьба с нами напоминает, значит, борьбу на улицах Москвы с лицами кавказской национальности, когда останавливали за нос и за цвет волос, в общем-то. Поэтому вот я чисто против этого выступаю. Мне кажется, ВАДА должна более четко ограничить вот этот бассейн реки, очертить и оттуда всех вырубить не по паспорту, а по факту.
А я хочу заступиться за ВАДА, но для того, чтобы не развеять, но во всяком случае возразить другому мифу. Мифу о том, что нас ловят, а всех остальных, про всех остальных забывают. Это далеко совсем не так. Абсолютно не так. Да. Можно вспоминать глубокую историю, когда после Второй мировой войны отлучили от Олимпийских игр Японию, Германию, потом Южноафриканскую республику за расизм. Совсем недавно Кувейт, по-моему, Экваториальную Гвинею, еще кого-то за вмешательство государства в Олимпийское движение. Этот список можно продолжать.
Болгарские штангисты, английские клубы от Еврокубка.
Но это да, но это часто такое ощущение в России, что вот обижают русских, чувство обиды, чувство ресентимента, оно здесь проецируется на спорт. Ну и в целом, конечно, хочу сказать в завершении эфира, что речь далеко не только о сочинском допинге, о базе данных ВАДА, о нынешнем отстранении. Речь, в принципе, об отношении в России к закону, к международной системе, к правопорядку. И вот те гибридные методы, те токсичные методы, которые очень часто используются в российской политике, они неожиданно здесь не сработали, потому что в спорте неожиданно для российских властей и для всех, для нас работает международное управление. И если Россия может себе позволить санкции со стороны каких-то, так сказать, международные санкции там по продуктам и так далее, то в спорте санкции работают гораздо жестче, чем мировой политике. Не хочешь играть по правилам, не поедешь на Олимпиаду. И в этом отношении спорт является на полшага впереди перед международной системой. Так что давайте закончим с призывом за чистый спорт без допинга, за fair play. Спасибо за участие в этом эфире. Это Евгений Дичковский, Андрей Кондрашов. Меня зовут Сергей Медведев. Программа «Археология».
Говорит и показывает Радио Свобода. Это программа «Лицом к событию». Здравствуйте. У микрофона Елена Рыковцева.
Лидеры общественного мнения под огнем ведущего Радио Свобода.
Избиратели тянут Путина, Путин тянет Медведева, Медведев тянет Мутко и всю эту остальную свою старую знакомую компанию.
Ежедневно, с понедельника по пятницу в 19:05, сразу после выпуска новостей. Радио «Свобода». Мы стоим лицом к событиям.
Какие перемены нужны России?
Смена правительства, внутренней политики смена, самое главное. Внешне, ладно, помогаем всем. А главное, у себя порядок навести.
Это же вопрос, что не устраивает людей. Меня устраивает все. Я люблю свою Россию, мне все нравится.
Перемены нужны масштабные.
Много нужно перемен. Но только не та, которая несет пенсионная реформа. Я категорически против пенсионной реформы.
Да никаких, все нормально.
Очень серьезный, очень сильный. Нужно изменить систему образования в первую очередь.
Я думаю, что перемены, если они нужны, то они нужны в каждом человеке.
Очень серьезные перемены, чтобы эта власть, Единая Россия, повернулась лицом к народу, социальным, всем службам.
Радио «Свобода». Оставайтесь свободными.
Радио «Свобода». Фактограф. В этом проекте самые разные официальные оценки и прогнозы о том, что и как меняется в России, сводятся с фактами из доступной статистики и открытых источников. Мы говорим об уровне жизни и занятости, экологии и демографии, социальной сфере и инфраструктуре, а сравнения с другими странами отражают место России в современном мире. Проект «Радио Свобода. Фактограф» на сайте фактограф.инфо.